Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Мы с вами начинаем новый цикл передач, который будет называться «Дела милосердия». Сегодня в нашей студии Светлана Кислова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Многие, я думаю, помнят Светлану как руководителя информационного отдела Православной службы милосердия. Но за последние несколько лет ситуация изменилась. Теперь Светлана руководитель Центра защиты семьи «Колыбель». Светлана, расскажите, наверное, сначала именно о вас поговорим, а потом перейдем к самому Центру защиты семьи «Колыбель». Как вот так вот вы решили поменять направление? Одно дело работа с информацией, текстом, разных организация разных встреч, да, общение с людьми, и совсем другое – это Центр защиты семьи «Колыбель».
Ну да, объединяет нас в любом случае, это мой непосредственный руководитель, эти направления, отец Евгений Попеченко, с которым я работаю уже более 10 лет, с 2008 года, и то направление, которое является приоритетным, он меня назначает на него, и я включаюсь и начинаю смотреть, как что получается. И вот когда мы с ним только познакомились, информационное направление было очень важным, специалистов особо не было. Я была знакома, наверное, тоже многие слушатели знают, только со Светланой Ладиной, которая работала пресс-секретарем епархии тогда. Вот у нас был журнал «Православный вестник». И казалось вообще, это такие даже не то, что несовместимые вещи, но то интересно, что церковь тоже занимается. Должна быть пресс-служба, тексты, фотографии. И это было очень интересное время. И вот более 10 лет мы строили информационную работу для службы милосердия, привлекали добровольцев нашими статьями, историями, привлекали благотворителей, которые откликались и жертвовали на наши просьбы. Значит, что мы еще делали? Снимали ролики, проводили разные акции. И вот все это позволяло рассказывать очень большому широкому кругу, и благодаря радио «Воскресенье» и православному телеканалу «Союз» о том, что вообще есть дела милосердия в Екатеринбурге, вообще во всей нашей стране, и что каждый может принять в нем участие. Не обязательно это должно быть финансовое участие. Это может быть добровольческое служение у пожилой бабушки, с ребенком-сиротой или на прогулке с инвалидом. И это оказалось огромный интереснейший мир. И мы создали целую службу, целое направление. А проектов у нас сейчас более 18. И вот задача была информационной службы вот находить для каждого время и интересно рассказывать о проектах. И с «Колыбелью» я как раз-таки познакомилась в годы работы и проводила для них информационное сопровождение. У них было очень много акций интересных. Кто помнит, был проект «Один из нас», мы лампадки на плотинке ставили. Были разные интересные случаи спасения и сохранения детских жизней, когда работала команда психологов. Вот поэтому «Колыбель» для меня была знакома. И почему хочу сказать, что вот такой плавный этап переходил, потому что за эти годы многие мои коллеги, которые пришли вместе со мной, а кто-то и позже меня, и стали руководителями направлений, вот как, например, Ирина Наврось, она 6 лет как возглавляет приют «Нечаянная радость». Это тоже такие наши ближайшие коллеги, и все происходило на моих глазах, и я понимала, что я очень, во-первых, рада за их достижения, но я все время рассказываю об их результатах, и мне в какой-то момент показалось, что я уже доросла, чтобы у меня уже достаточно много управленческих навыков, работы с добровольцами, что я готова взять проект и начать руководство им, чтобы попробовать свой путь управления. И вот так оказалось, что заболел руководитель Центра защиты семьи «Колыбель», приходилось ей долго находиться на лечении, и вопрос в воздухе так или иначе висел, что делать с проектом, потому что в любом случае проект должен быть руководитель, временный или уже постоянный. Ну и вот я подошла и предложила отцу Евгению, что «батюшка, вот как вы считаете, могу ли я справиться, и вообще я, если что, готова». Ну и вот около года вообще шла подготовка меня, потому что очень сложное направление, скажу честно. Вот, и оно на таком этапе было антикризисного развития, потому что команда ушла предыдущая, нужно было новую собирать, и я понимала, какие трудности предстоят. Одно дело, когда ты приходишь уже готовый коллектив, и все работает, а другое дело, когда нужно заново создавать, причем понимая, что за плечами там 20-летний опыт у кого-то, а у тебя его еще нет. Ну и вот, и уже с весны этого года я прям получила полномочия, должность, и вот являюсь руководителем Центра защиты семьи «Колыбель» в Екатеринбурге, как одном из старейших направлений службы милосердия.
Я думаю, наши слушатели помнят, потому что и на нашем радио регулярно выходит передача «Да будет с вами любовь» как раз о Центре «Колыбель». И время от времени кто-то из наших сотрудников, и я в том числе записывала тоже с сотрудниками колыбели. Но мы помним, как Центр защиты материнства. Даже, по-моему, был как-то период материнства и детства. Теперь Центр защиты семьи. Расскажите, Светлана, как вот шел вот этот процесс изменения названия и почему именно такое закрепилось?
Не могу сказать прям, как это происходило, потому что лично не присутствовала, но знаю, что да, хочу заметить, что это уже пятая команда, которая работает, потому что каждые 5 лет, вот 10, кто-то сменялся, и действительно в один момент было принято решение рассмотреть, и тогда как раз церковь издавала различные документы, касающиеся положений, как мы работаем, как социальный отдел в этом направлении, и как раз был уклон на то, что мы не только работаем с материнством, как с направлением, но и с семьей. И вот буквально вернувшись несколько вот недель назад из Москвы, где проходил форум «Спаси жизнь», он каждый год собирает единомышленников в этой сфере, всех, кто работают психологами, педагогами в защиту жизни, обращали как раз внимание, один из участников сказал: посмотрите, как важно, чтобы присутствовала даже в наших листовках полная семья, потому что когда мы делаем аспект и акцент только на женщине, а я вспоминаю, был период действительно, когда на всех листовках была женщина одинока, да, она беременна, но с ней никогда не было мужчины. И это же вот как бы на нашем подсознании копировалось, что мы защищали. Да, действительно, она нуждается в защите, но наша в том числе задача формировать правильные традиционные ценности. Вот как раз в документах стало фигурировать семейные ценности, традиционные семейные ценности. И поэтому возникло понимание, что нужно сделать более широким термин, и появился Центр защиты семьи «Колыбель». И в наших листовках теперь это всегда с мужчиной. Я абсолютно согласна вот со спикером выступавшим, что даже если человек сейчас не в трудной жизненной ситуации, не в кризисной беременности, в нашей любой информационной деятельности, с просветительской, мы должны давать правильное формирование. Мужчина должен быть, он же, в принципе должен быть. И молодые люди, видя эти листовки, тоже должны видеть себя. Если они видят всегда там одинокую беременную, ну, значит, они и не видят себя рядом с ней в этой ситуации.
Светлана, защита семьи – это всегда комплекс различных мер, да, действий. Пожалуйста, перечислите, чем вы занимаетесь, потому что сразу же на ум приходит, например, pro-life направление, да, это работа с беременными, которые хотят сделать аборт, это лекции с молодежью о будущих семейных ценностях, это какая-то материальная, гуманитарная помощь непосредственно тем, кто сейчас находится в трудной жизненной ситуации, да, с маленьким ребенком на руках или будучи беременной. Вот расскажите, какие у вас есть направления, и давайте пройдемся по каждому направлению поконкретнее.
Все эти направления были за все годы работы Центра защиты семьи «Колыбель». Сейчас мы вошли в точку такую нулевую. Ну вот я говорила о том, что да, команда, к сожалению, ушла, и перед нами стояла задача восстановить всю деятельность. И мы начали всегда с фундамента. Фундамент – это именно социальная психологическая помощь. Пока у нас действует одно направление, но оно полностью укомплектовано. За полгода мы полностью восстановили весь цикл. То есть есть диспетчер, доброволец, сестра милосердия, которая принимает звонки любого профиля. Дальше у нас есть рабочий чат, в котором мы видим всю информацию, которая приходит в режиме онлайн. Кто звонил, по какому вопросу звонил. И далее тут же в чате распределяются задачи. То есть если это вопрос психологической поддержки, тут же информация уходит нашему психологу Ларисе Михайловне Рябковой, и она уже дальше коммуницирует. Если вопрос проживания и что-то случилось экстренное, человек ищет защиты, тут же отвечает руководитель приюта для женщин, наш нечаянная радость Ирина Наврась, и ей контакт уходит. Если вопрос не критичный, нужна гуманитарная помощь, продуктовые наборы вещей, тут же у нас в чате находятся наши коллеги из двух центров гуманитарной помощи. Один находится на Ботанике, другой на Кирова. И они сразу же отвечают на запрос, когда мы перечисляем список, и говорят, в какой центр удобнее приехать. Если чего-то нет, подключаются добровольцы по поиску колясок, кроваток. Мы пользуемся разными ресурсами, в том числе Авито. Выходим на людей, спрашиваем, если вы могли бы пожертвовать. Вот у нас есть запрос, либо в нашей социальной сети размещаем информацию. Далее, а если необходимо социальное консультирование, мы подключаем специалиста по социальной работе.
Что такое социальное консультирование?
Да, это вообще сейчас самый главный наш конек – благодаря развитию госуслуг и вообще всему этому порталу государственной поддержки, мы проверяем сразу же человека, все ли пособия, которые ему положены, он получает. И это казалось самым важным решением нашего проекта. Почему? Потому что, например, сейчас мы работаем с женщиной, у нее 6 детей, и у нее нет пособия по многодетности. У нее, в принципе, нет статуса многодетности.
То есть это происходит просто потому, что женщина не знала, что она имеет право на это?
У нее сложная ситуация в том, что она не гражданка России, но все дети рождены в России, то есть они граждане России. И вот сейчас мы будем прям проводить аналитическую работу, чтобы уже фиксировать, прям будем проводить опросы. С чем мы сталкиваемся? Человек не знал о том, что он может и должен получать какие-то те или иные пособия. Либо, например, столкнулся с сложностью, например, я не понимаю, как зарегистрироваться, как получить талончик. То есть мы понимаем, что это очень новая тема, новая система, и, конечно, многих нужно. Так вот, специалист по социальному консультированию, он сначала получает все документы, смотрит, что оформлено, что нет. И затем, если нужно, вот прямо сегодня она едет и за руку идет с женщинами, получает талончики, убеждается, что все правильно. Например, у нас вот были случаи, в качестве примера приведу, что женщина зачем-то оформила ИП, ну, по чьей-то просьбе, и из-за этого она не получает пособия. То есть она не знает, зачем она оформляла это ИП. Уже этого человека рядом нет, и ей нужна была помощь пройти все шаги, закрыть ИП, чтобы она получала пособие. Ну, то есть есть определенные правила. И в чем самая главная наша мысль, что если государство может помочь, важно, чтобы оно и помогало. А в нашу помощь мы передадим кому-то, кому не хватает государственной поддержки. Когда 10 лет, 15 назад не было этой помощи, конечно, ну, было сложнее. Сейчас мы, когда посчитываем, сколько пособий человек может получить, это очень хорошие пособия, на них можно жить. И это прям здорово. Поэтому мы видим в этом главный такой сейчас наш смысл. И даже вот когда продумываем тему социальной рекламы, хотим делать, наверное, акцент на том, чтобы разъяснять, какие сейчас возможности есть, потому что, видимо, такая серая пока зона. Ну и вот в этом плане очень, очень быстро продвинулись. И опять же форум показал, что не у многих вот таких центров защиты семьи есть специалисты, и мы как раз делали ставочку именно на это.
Как много звонков, просьб о помощи вы получаете?
Ежемесячно у нас где-то порядка 40 звонков. Вот сейчас прямо у нас 26 семей на сопровождении. Например, кому-то достаточно разовой помощи, кому-то два раза обратиться, а кого-то мы ведем до полугода. То есть быстрее всего закрываются материальные просьбы, потому что большие центры гуманитарной помощи, оборот материальный есть, плюс у нас есть средства, которые мы можем выделить. Вот приведу пример. Женщина молодая из Верхней Пышмы, вторым беременна, обращалась за помощью, у нее болел супруг, и они немножко, материальное положение ухудшилось из-за того, что были больничные очень длительные. Подходило время родов, и вот она как раз обращалась за кроваткой, помощью, за коляской, все получила, и потом были тяжелые роды, она находилась здесь, в Екатеринбурге, ей нужен был определенный вид смеси. И мы тут же, зная, что это очень редкая смесь, зная эту женщину, мы тут же среагировали, специалист съездил, приобрел именно эту смесь, то есть мы не ждали, когда ее кто-то пожертвует, и тут же привезли, потому что иногда наш отклик должен быть, ну, буквально в течение суток. Или был случай, когда рожала женщина-беженка, ее привезли из ПВР, из области, тоже в Екатеринбург, то есть у нее никого здесь рядом не было близких. Также специалист вот по социальному консультированию выезжал, все, что необходимо, привез, и все, мы оказали помощь. Поэтому вот примерно такой объем. И консультации психолога по-разному бывают, ну, до 20 в месяц. Пока это такой наш средний хороший объем. И мы понимаем, что пока у нас специалисты все в одном, по одному количеству, или как это правильно сказать. Поэтому не стараемся пока увеличить количество, работаем над качеством.
Какие направления вы планируете развивать в дальнейшем?
Сказала в предыдущем ответе, что это фундамент. И хотела еще подчеркнуть, насколько важным было услышать, когда у нас был юбилей колыбели, 20 лет мы отмечали в сентябре, и мы собирали все команды, вот все, кто смогли, приехали. Мы услышали, и я для себя это зафиксировала слова, что большинство направлений службы милосердия возникло исторически именно благодаря запросу колыбели. То есть поскольку проекту 20 20 лет, и деятельность велась активная, то как раз-таки стоял вопрос над тем, что делать с женщиной, которая вот позвонила глубокой ночью, ее выгнали из дома, и вот она уже в сланцах буквально стоит. Такие случаи действительно были в практике. И тогда был острый запрос на приют для проживания. И вот появляется приют 6 лет назад. Такая же история была с появлением Центра гуманитарной помощи, когда был запрос, где взять вещи или хранить пожертвованные. И вот уже у нас Центр гуманитарной помощи тоже работает. Поэтому здорово, что все эти проекты уже есть, и голова совершенно не болит над этим, над этой задачей социальной и материальной помощи. Что идем дальше? Про женские консультации хотела проговорить. За эти годы также поменялась ситуация. Если раньше психологи колыбели и службы милосердия выходили в женские консультации как добровольцы, и наши сотрудники им предоставляли рабочие места. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас в женских консультациях штатные психологи. То есть это другие люди, и наши психологи уже не выходят. Поэтому эту задачу я, это направление я исследую тоже. Я его вижу, вижу опыт других городов, как они работают, поэтому мы пока сейчас будем только присматриваться, потому что Екатеринбург большой город, и я понимаю, что это и финансовые вопросы, и мотивационные. При этом у нас есть в Екатеринбурге программа обучения, и уже важно то, что если, когда мы наберем команду, она пройдет обучение, получит все необходимые документы и готова будет приступить к работе. Это вот такое направление, которое связано напрямую с Минздравом. Что касается выставочной, лекторской деятельности, акций, это тоже наши задачи, я пока их называю просвещением, потому что у нас были и лекции в разных, для разных классов, для подростков были лекции, вузы были и СУЗы, поэтому тоже задача восстановить программы, подобрать лектора, потому что когда мы работаем, а тут уже профиль образования, у человека должен быть педагогический опыт и педагогическое образование, поэтому это тоже еще один большой блок, который будем прорабатывать. Ну и профиль акций и вообще всего, что связано с обществом, напоминание о каких-то важных праздниках, все, что мы проводили в рамках уличных мероприятий, все это тоже будем прорабатывать, возвращать. Ну, а из ближайшего в ноябре это наши традиционные Михайловские дни, связанные с темой, когда были изданы указы, связанные с абортами, и День Архангела Михаила, который вот уже традиционно много лет такой покровитель, и в эти дни мы проводим по всем храмам нашей епархии молебны, называется такой покаянный молебен, есть такой чин, когда все, кто хотел бы в этом грехе раскаяться, или участвовал, или поддерживал, может прийти, помолиться. Мы ставим лампадки красные. Ну и вот такая вот тема, это тоже просветительская. Ну и будем проводить какие-то вебинары, снова встречи тех, кто работает в этом направлении в нашей области. Мы уже практически со всеми познакомились, знаем, кто работает в Первоуральске. Вот планируем поехать в Каменск-Уральске познакомиться, кто работает в Нижнем Тагиле. То есть наша еще и задача не всегда идти первым и смотреть, что делают коллеги, где-то подхватывать хорошие инициативы.
Светлана, да, вы относительно недавно в самой колыбели, но много лет вы работали в самой службе милосердия. И мне хотелось бы спросить, как вот вы сами оцениваете сейчас общее состояние общества молодого поколения по отношению именно к семье? Потому что поделюсь вот своими наблюдениями. Когда я училась в школе, да, я думаю, что многие со мной согласятся, все-таки 1-2 ребенка это было повсеместно, да, это были единицы семьи, у которых есть там 3-4 детей. Я вот даже не помню, чтобы у меня в классе или на параллели была какая-то семья, да, там где 3-4 ребенка. Сейчас действительно многодетных семей стало намного больше, и это не только православные люди, которые руководствуются, да, постулатами веры, но и просто какое-то вот такое общечеловеческое, да, мнение о том, что большая семья – это здорово, много детей – это хорошо. Но точно так же наравне с этим появилось огромное количество людей, которые вообще не хотят детей. И я даже где-то читала статью психолога о том, что главным аргументом они ставят «я хочу собственный комфорт, да, собственное развитие какое-то». И психолог говорил как раз о том, что это самая сложная категория, потому что если женщина хочет родить, но у нее просто нет денег, у нее нет поддержки близких, это все можно дать. И проживание, и какую-то финансовую, материальную помощь, гуманитарную помощь, и помощь психолога, да, в качестве поддержки. Но наоборот, вот эти вот здоровый генофонд, да, нашей страны, взрослые, образованные, женщины здоровые, они просто не хотят. И с ними разговаривать очень сложно. Вот как вы сами оцениваете ситуацию?
Вопрос сложный в том плане, что каких-то исследований так у меня перед глазами нет, на которые можно было бы опираться. Все равно стоит опираться на исследования, когда мы говорим. Но по личному опыту могу сказать, что, ну вот моему, что, конечно, очень много идет из семьи. В какой семье рос, да, тот человек, о котором мы говорим, сколько ему сейчас лет, наверное, все-таки имеет место быть тот фактор, что было поколение, которое росло в очень тяжелые годы, 90-е годы, и они, ну, какой-то испытывали, я думаю, они считывали, как сложно было родителям, и там тоже, наверное, какие-то факторы были. Я могу сказать только одно, что наши родители нас воспитывали как тепло, ну, по таким первичным признакам, да, удовлетворенности. Ребенок сыт, сыт, одет, ну и все, собственно говоря. Потому что вот много, что мы с психологами, когда и проговариваем, что у многих нет вот такой не эмпатии, а вот понимания, что многие не говорят о чувствах и не умеют говорить. Многие не умеют решать конфликты. Мы действительно наблюдаем очень много разводов, которые происходят, потому что человек, создавая семью, не всегда понимает, как бы зачем он ее создает.
Ну, да,
родители сказали. Да, и что такое жертва, в принципе, для него, и какой опыт был у него в семье. Умели ли родители мириться при нем? Тоже читала исследование, что многие взрослые, когда ссорятся, часто бывает это при, ну, участии детей. То есть дети видят. А вот когда мирятся, дети, к сожалению, не видят, и они не понимают, как быть. А дети же все чувствуют. Я думаю, что тут очень много разных причин. И вот для себя я могла бы определить, что материально, на самом деле, причину, хоть ее и называют, но она не всегда главная. Вот что мы видим в ситуациях женщин, которые к нам обращаются, их не поддерживают прежде всего отцы детей, а также мамы. Мама – это который, ну, второй по важности человек, наверное, после мужчины, да, если ты уже во взрослые отношения перешла. То есть вот, наверное, с этим, если бы была поддержка внутри семьи, и человек знал бы, что он может опереться, и ему бы не сказали, да, какого ты выбрала? Вообще мы сразу тебе говорили, что это плохой, ну, не тот человек, который тебе нужен, да, или оценивали бы сразу материальный достаток. Я думаю, много факторов из семьи идет. Поэтому, если будут исследования, обязательно поделюсь с этим. Но мне кажется, сейчас молодежь, она более ответственная, осознанная. Она на языке цифр говорит, ей нужны факты. И я вижу много наших партнеров, которые рассказывают именно о том, что происходит в организме женщины, когда ребенок зачат, что как он развивается. То есть очень много появилось важных программ. И когда это видно, ведь у нас правда был вакуум информационный, никто ничего не понимал. Почему делали легко аборты? А разве кто-то объяснял, что там происходит? Никто ничего не видел. Максимум видел доктор, да, на экране УЗИ. Все, а что происходило с тобой, что такое постабортный синдром, об этом вообще никто никогда никому не говорил. И мы сейчас живем во время, когда об этом можно прочитать, в принципе, в открытом доступе. И я нахожусь в чате фонда «Женщины за жизнь» московской, там как раз есть переписки, и там учат, как работать в форумах различных, и какие вопросы в основном девочки задают. Они, кстати, многие переживают, а что случится с их здоровьем, если они сделают аборт, а кто уже делал, а что случилось, а больно это, не больно. На самом деле просто с ними никто не разговаривает. Наверное, важно, что сейчас вот есть эта неделя тишины, есть психологи в женских консультациях. Конечно, этот путь еще длинный, но и очень много информации в интернете стало,
да,
появляться.
Да, я хотела бы еще добавить, что мне кажется очень здорово, что сейчас молодые люди начинают изучать психологию, и даже если они не ходили к психологу, не имели этот опыт, какие-то простые истины, они уже витают здесь в воздухе, в соцсетях об этом можно прочитать, и тот факт, что то, что раньше осуждалось, да, если тебя беременную бросит мужчина, это ужасно, это позор и все прочее, все-таки женщины больше понимают, что на весах, да, жизнь собственного ребенка, здоровье женщины, оно, ну, никак рядом не стоит с тем, что сейчас случится разрыв, да, с мужчиной, который не ценит ни ее, ни ее ребенка. И что действительно мы все-таки живем не в средневековье, и огромное количество случаев, просто практически каждый второй, да, когда женщина находит другого мужчину, и не просто там беременна или с одним ребенком, а с несколькими детьми, и это никакое не клеймо, это нормально, это вот так вот случается в нашей жизни сейчас. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что вот все-таки вот это вот общественное порицание, да, которое было в Советском Союзе, оно не всегда играло на руку, потому что действительно все это просто замалчивалось внутри, да, и откладывалось большими психологическими проблемами, ранами на душе и сердце женщины.
Да, вот. Это подтверждают отзывы, потому что многие сейчас уже более взрослые женщины, они пишут, что когда их мама в 16 заставила сделать аборт, они до сих пор ей не могут этого простить. Ну, то есть и там огромный постабортный синдром и отношения с мамой, которые еще надо, наверное, копать и копать, потому что это же все внутри остается, и потом многие, ну, жизненные обстоятельства непонятные происходят, и человеку приходится разбираться, что случилось. Ну, вот еще и про молодежь хотела сказать. У нас доброволец делал проект в ТикТоке, когда это было возможно, и задача была такая, это был конкурс видеороликов, мы показывали малышей эмбрионы, у нас есть набор разных недель, и сравнивали их с помадой, вот этой современной женской, такая вытянутая помада, или с зубной щеткой, показывали размер, вот он какой в животе. А помимо этого, она в прямых эфирах спрашивала у самых разных блогеров, даже девочки, вот которые большие аудитории и не самые большие, и, может быть, каждый кто-то видел, когда идет прямой эфир, они просто о чем-то общаются, это не звезды, это, ну, неизвестные нам молодые девочки. И она спрашивала, там всегда можно задать вопрос, как ты относишься к абортам? То есть это было такое задание этого проекта. И вот мы когда просмотрели десятки таких роликов, все девочки говорили, отрицательно отношусь. Кто-то даже, ну, ругался и говорил, вообще, как об этом можно подумать? Да, вот она сейчас не беременна и не в этом состоянии, да, стресса, когда, например, ей нужно об этом подумать. Но они все говорили как один. А вот молодые люди как раз-таки начинали сомневаться и, ну, не знаю, как-то уходить от ответа. И мы понимаем, что это как раз такая целевая аудитория. Почему именно у них такой осознанности нет, как участника происходящих событий? Вот, это тоже такой для нас сигнальчик, что девочки очень осознанные. И если их бы поддержал молодой человек и семья, они бы сохранили. У нас сейчас вот есть тоже необычная девочка, ей будет в понедельник 18, у нее уже третья беременность, все сохраненные.
Ничего себе.
Все дети, да. Но вот что происходило в ее семье, почему вот она так рано ушла из, ну, с детского возраста, очень такая, ну, она здоровая девочка, она без отклонений психологических, ну, что-то было, мама жива, что-то происходило в семье, что она приняла решение встречаться с совершенно разными мужчинами. Не то, что их было много, просто первый ребенок от одного мужчины, а другие дети от другого. Вот. Но, не, конечно, она еще ребенок, и что нужно было мужчинам, сложно представить. Но вот, тем не менее, вот это у нее в ноябре она рожает третьего, сейчас вот мы ее готовим к родам, ну, и поздравляем с днем рождения. Но для меня это сигнал, что у нее мысли нет об аборте.
Светлана, в завершении нашей передачи я хотела бы попросить вас назвать номер вашего координатора, да, вдруг кто-то из наших слушательниц захочет вам позвонить, обратиться за помощью, поддержкой или просто запишет и кому-то из своих знакомых в дальнейшем посоветует, если это будет нужно.
Да, конечно. У нас телефон диспетчера. Записывайте, кому это важно, интересно. По любым звонкам, по любым вопросам он отвечает. 8-950-196-52-51. 8-950-196-52-51. Если вдруг ваш вопрос, мы не сможем сами на него ответить или закрыть задачу, то мы всегда можем обратиться к коллегам по федеральной горячей линии, мы даем этот телефон. Но пока в нашей практике все получалось.
Светлана, большое спасибо за беседу. Хочу напомнить, что сегодня нашей беседой мы открыли цикл передач «Дела милосердия». В гостях у меня была Светлана Кислова, руководитель Центра защиты семьи «Колыбель». Светлана, Божьей помощи в вашем добром деле. Надеюсь, мы будем регулярно встречаться и радоваться вашим успехам.
Спасибо. До новых встреч.